В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Отсутствие консенсуса между правящей партией и оппозицией, назначение и отмена судебных процессов против политических оппонентов. Куда ведет страну Бедзина Иванишвили?
Сначала назначение, а потом отмена судебных процессов против политических лидеров означает попытку Бедзины Иванишвили использовать эти дела как рычаг давления на оппозицию.
Кризис абхазской энергосистемы, ремонт на Ингурии ГЭС – неоптимистичная новость.
Света нет, спасибо партии, правительству и Майнэнерго.
Можно ли остановить бесплатным тестированием неуправляемую цепную реакцию коронавирусного заражения?
Чтобы разорвать цепочку распространения эпидемии или снизить его темп, очень большое значение имеет выявление на ранних этапах всех инфицированных, бессимптомных или легких, а затем их изоляция.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Руководители НАТО обратили внимание членов Альянса на продолжающуюся агрессивную политику России, которая, по их мнению, представляет серьезную угрозу. В стратегическом отчете, размещенном на сайте Альянса, говорится, что российское правительство, по мнению НАТО, стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность. Также Россия стремится преградить путь странам, желающим присоединиться к НАТО, указывается в докладе. В отчете говорится, что Россия продолжает свою агрессивную политику в Украине и в Грузии, а Североатлантический альянс, в свою очередь, должен укреплять партнерство с этими уязвимыми демократиями. Также в документе отмечается, что Россия регулярно проводит устрашающие военные операции в непосредственной близости стран-участниц НАТО и угрожает их безопасности. В НАТО также отметили, что должны адаптироваться не только к агрессивной России, но и к возвращению системного соперничества, подъему Китая и растущей роли прорывных технологий. Однако в альянсе призвали сохранять двусторонний подход к России, который заключается в сдерживании и в диалоге. 24 декабря в Кишиневе пройдет инаугурация избранного президента Республики Молдова Майи Санду. С этой победой и в Молдове, и вокруг нее связывают надежды на серьезные перемены. Санду, политик, придерживающийся проевропейских взглядов, одержала победу над тесно связанным с Кремлем действующим президентом Игорем Дадоном. Майи Санду накануне предложила заменить миротворцев Российской Федерации в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ее заявление безответственным. В интервью молдавской службе радио «Свобода» Майя Санду рассказала о своих призывах и реакции со стороны России.
Я открыта для обсуждения этого вопроса и других вопросов, которые входят в нашу двустороннюю повестку дня, потому что есть и другие вопросы – экономические, коммерческие, вопросы социальной защиты наших граждан, которые работают или работали в Российской Федерации. Все эти вопросы нужно обсуждать, и, как я уже говорила в ходе избирательной кампании, в этом нет ничего нового. Я открыта, и я буду одинаково усердно работать для проведения активной внешней политики как в интересах наших граждан на Западе, так и для проведения активной политики в интересах наших граждан на Востоке.
Приднестровье, регион Молдовы, фактически не подконтрольно Кишиневу с 1992 года. Министерство юстиции США расследует связанную с Белым домом схему возможной дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщается в рассекреченных документах суда. Согласно документам, рассекреченным во вторник, коррупционная схема, вероятно, предполагала существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора. Все имена, упоминающиеся в расследовании при рассекречивании, были скрыты. В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к неназванным электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой взятка в обмен на помилование. Из материалов неясно, кто мог быть помилован и когда. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Его обвиняли в неверном информировании ФБР о контактах с послом России. В июне Трамп помиловал другого своего бывшего советника, политтехнолога Роджера Стоуна. В феврале 2020 года он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу.
Эхо Кавказа. Новости.
Избранный президент США Джо Байден намерен работать над возвращением страны в состав участников совместного соглашения западных стран Ирана и России по иранской ядерной программе, но не планирует значительных перемен в политике в отношении Китая, об этом сообщил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Байден отметил, что вернуть США в сделку по Ирану, из которой они вышли в 2018 году, будет нелегко, но демократы поддерживают это. Соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, является лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе. Байден пока не намерен что-либо менять в политике в отношении Китая, проводимой администрацией действующего президента Дональда Трампа. Он пояснил, что сначала хочет проконсультироваться с традиционными союзниками США в Азии и Европе, чтобы можно было выработать последовательную стратегию. Он рассказал, что в своей политике в отношении торговли США с КНР он будет акцентировать усилия на достижение прогресса в устранении недобросовестной практики со стороны Китая. К такой политике он отнес похищение интеллектуальной собственности, демпинг товаров, противоправное субсидирование корпораций и принуждение к передаче технологий американскими компаниями китайским корпорациям. Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам президента Российской Федерации, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые, требовали большого мужества от премьер-министра. Это очевидные вещи, каждый из присутствующих на этом заседании, понимая степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы сейчас поддержать и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь и добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подчеркнул президент России. Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину от COVID-19 Pfizer BioNTech для широкого потребления. Вакцинация начнется уже на следующей неделе. Первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа, пишет BBC. Британия заказала первую партию 40 миллионов доз для 20 миллионов человек. Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer BioNTech продемонстрировала до 95% эффективности. Эта вакцина – рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет. Помощь уже в пути, написал в своем твиттер-аккаунте министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето мы все сможем провести в свое удовольствие, сказал он в интервью BBC.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Переходим к главным темам. Считанные дни остаются до первого заседания нового парламентского созыва в Грузии, а между правящей грузинской мечтой и оппозиционными силами консенсус по вопросу работы будущего парламента так и не достигнут. Требуя назначения повторных выборов, оппозиция продолжает бойкот, что грозит избранному 31 октября парламенту однопартийностью. Политическая температура еще больше накалилась после того, как четверть оппозиционных лидеров сегодня вызвали в суд по старым уголовным делам, которые сами они считают политически мотивированными. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Видимо, вчера началась коронапандемия, иронизирует гендиректор телеканала «Мтовари» Ника Гварамия на своей странице Facebook. Грузинская Фемида стала объектом его насмешек после вчерашнего сообщения Тбилисского городского суда о том, что судебное слушание по его делу назначено на 7 декабря, а спустя сутки с гендиректором «Мтовари» опять связались из суда и сообщили о переносе процесса на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса, хотя в фазу частичного локдауна по этой причине страна перешла еще 28 ноября. Ника Гварамия, ярый критик правящей грузинской мечты, в августе прошлого года был обвинен в злоупотреблении своими полномочиями в бытность гендиректором телекомпании «Рустави-2». Уголовное преследование изначально было расценено оппозиционерами и народным защитником как попытка политического преследования. Дело Гварамия фигурировало в списке тех так называемых политически мотивированных дел, приостановление и пересмотр которых были одними из пунктов договора от 8 марта, тогда при содействии по послов США и Евросоюза, правящая грузинская мечта и оппозиционные силы договорились о реформе избирательной системы. И хотя грузинская мечта категорически опровергала наличие политически мотивированных дел, так же, как и политзаключенных в стране, за несколько месяцев до парламентских выборов 31 октября все нашумевшие дела против оппозиционных лидеров были приостановлены. Вслед за Никагварами о возобновлении судебных процессов 10 и 14 декабря были уведомлены трое оппозиционных лидеров – Ника Мелия из нацдвижения, Гиги Угулава Европейской Грузии и Ираклио Круашвили «Победоносная Грузия». Не успела тройка упомянутых оппонентов власти, как и Гварамио, бурно отреагировать на случившее, как им тоже сообщили о переносе судебных дел на неопределенное время ввиду пандемии. Что это было, свою версию выдвигает один из лидеров Европейской Грузии Серги Капанадзе.
Сначала назначение, а потом отмена судебных процессов против политических лидеров означает попытку Бедины и Иванишвили использовать эти дела как рычаг давления на оппозицию. Но у него это не вышло. Мы опять от них ждем предложения о назначении новых выборов. Судебными делами он на нас никак не повлияет. Видимо, власти о недопустимости таких действий четкие послания получили и от международных партнеров.
Для Серги Капанадзе попытка возобновления судебных процессов против оппозиционных лидеров стала очередным доказательством того, что грузинская мечта во главе с Бедзиной Иванишвили стремится к полному захвату власти и в этом стремлении готова даже не следовать своим обещаниям, данным в присутствии тех же международных партнеров. Ведь прошла лишь пара месяцев с тех пор, как грузинская мечта получила письма из Вашингтона и Брюсселя с критикой судебных преследований оппозиционеров и предупреждениями о возможном ограничении финансовой помощи. Некоторые европарламентарии и конгрессмены открыто называли Гиги Угулава, Ираклио Круашвили и совладельцем товара Георгия Руру политзаключенными, а президент Саломе Зурабишвили под давлением партнеров и для разрешения политического кризиса в мае даже помиловала оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклио Круашвили. Но напрочь отказалась президент этого делать в отношении Георгия Руруа, осужденный в июле на 4 года совладельцем товара, призвал оппозиционеров не вносить его в вопрос повестки дня во время переговоров с властями и сконцентрироваться на парламентских выборах. Но парламентские выборы не принесли ожидаемых оппозиции итогов, а немалое количество погрешностей в процессе подсчетов голосов избирателей и администрации внесли сомнения в правдивость и точность итогов. Окончательные итоги с учетом вторых туров ЦИК намерена огласить завтра, 3 декабря. С учетом этого первое заседание нового созыва парламента должно состояться 10 или 11 декабря. Несмотря на короткие сроки и усилия послов США и Евросоюза, грузинская мечта и оппозиционные силы так и не достигли консенсуса. Оппозиция настаивает на новых выборах при обновленном составе ЦИК. В противном случае представители 8 оппозиционных партий не намерены занимать депутатские кресла, а значит быть 10-му созыву однопартийным. В правдивости решения оппозиции не сомневается лидер Единой Грузии демократического движения Нино Бурджанадзе, и с ней солидарны практически все лидеры прошедших в парламент оппозиционных сил. Бурджанадзе уверена, если бы не подтасовка итогов, ее партия также оказалась бы в парламенте, а сегодняшняя история с попыткой возобновить судебные процессы в отношении оппозиционных лидеров еще больше убедила Бурджанадзе в следующем. Это была попытка напугать оппозиционных лидеров, руководителя независимой телекомпании. Всем этим власти просто сказали, когда захотим назначим суд, когда захотим отменим, то забудем. То вспомним о ковиде. Все это указывает на то, что страна идет к диктатуре. Бедина Иванишвили ведет государство к диктатуре. Мы это понимаем, потому и не отступаем. Всех не засадят. Тем не менее, оппозиция все еще ждет от грузинской мечты дельного предложения. Между тем, в грузинской мечте сегодня не стали комментировать судебные дела оппозиционеров. Что же касается третьего раунда переговоров, дата которого остается неизвестной, то один из представителей грузинской мечты Шалва Папуашвили сегодня вновь заявил, что ситуация для достижения соглашения созрела и обратился к оппозиции с советом.
Сейчас необходимо, чтобы все стороны проявили ответственность. ответственность. Оппозиции желательно забыть о самолюбии. Раз они заявили, что не пойдут в парламент, теперь им тяжело отказаться от своих слов. Пусть они думают о своем избирателе, о том, что в условиях пандемии стране еще важнее иметь функциональный парламент.
Мнения грузинских наблюдателей по этой ситуации разнятся. Часть видит выход в согласии оппозиции на парламентскую работу. Другая с пониманием относится к поискам оппозиции бескомпромиссного компромисса с учетом игры не по правилам со стороны грузинской мечты. Но однозначного ответа на вопрос, насколько страна в условиях пандемии и экономического кризиса выдержит хождение политической элиты по замкнутому кругу, у них нет. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим новостям. Со вторником, 1 декабря, некоторые жители Абхазии связывали надежды, что в этот день начнется стабильный переток электроэнергии из России, и в самопровозглашенной республике будут прекращены веерные отключения. Но на практике получилось совсем иначе. Из-за аварии на высоковольтной линии к плановым отключениям прибавились дополнительные. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Как известно, с 15 ноября из-за перегрузок электросетей, приводящим к авариям на них, РУП «Черноморэнерго» приступила к веерным отключениям электроэнергии на всей территории Абхазии. Сперва они составляли по 6 часов в сутки. Потом, когда РУП стала рапортовать о десятках нелегально работавших майнинговых ферм, которые по обнаружению были отключены от энергосистемы, веер сократили с 25 ноября до 4 часов в сутки, а потом с 26 ноября и до 2. А когда в СМИ появилось сообщение со ссылкой на «Черноморэнерго», что российская сторона с 1 декабря готова к перетоку в Абхазию электрической энергии, который давно обговаривался в связи с тем, что в начале будущего года работа, питающая республику Ингургэс, будет на несколько месяцев остановлена для капитального ремонта, многие в абхазском обществе воспряли духом, расценив это так, что с 1 декабря веерные отключения и вовсе отменят. Но получилось наоборот. Когда, к примеру, на том участке энергосистемы, к которому отнесена одна из трех, именуемая центральной, часть Сухума, в 16 часов, согласно графику, отключили электроток, и потребители его стали терпеливо ждать, сперва при свете дня, а потом и в вечерней темноте, включение его в 18 часов, их ожидания оказались обмануты. Как выяснилось, затем подключение было отложено на 1:20 из-за аварии на воздушной линии Ачанчира, в результате которой половина территории Абхазии оказалась обесточена. Снова электричество отключили на этом участке энергосистемы около 12 ночи, а сегодня его подача прекращалась с 8 до 10 утра. На место аварии вчера сразу выехали ремонтные бригады «Черноморэнерго», но первые часы работы были затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности. Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России. По словам пресс-секретаря «Черноморэнерго» Алхаса Гагулия, переток был получен в количестве 200 мегаватт, но необходимо было за 300 мегаватт. Поэтому пришлось на перетоке организовать временные ограничения, чтобы распределить электроэнергию по республике. Сейчас энергосистема вернулась к прежнему графику с 2 часами отключения в сутки. Многие активисты соцсетей отводили душу в красочных интернет-изречениях. Вспомнила Пастернака. «Свеча горела на столе. Дальше не помню». Конец цитаты. «Света нет. Спасибо партии, правительству и Майнэнерго». Конец цитаты. «Света нет, но вы держитесь». Конец цитаты. Майнингу продолжают посвящать отдельно отдельное высказывание. Народ злится. Отключите все криптофермы до мая, иначе вы пожнете буру. Так говорят люди. Все мы живем за исключением богатых людей, наворовавшихся за 27 лет, как в туннеле. Богатые могут позволить себе включить дизель. У них вообще нет проблем с деньгами и топливом. Конец цитаты. Изучили российский опыт в борьбе с майнерами в Дагестане. Там тоже сейчас идет охота на ведьм. Но в отличие от Абхазии, там по каждому выявленному случаю составляются акты о бездоговорном потреблении электроэнергии, а также акты о безучетном потреблении электроэнергии. Помимо оплаты незаконно использованных объемов электроэнергии, майнинг ворам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В Абхазии такой практики нет. Фермы отключают, через некоторое время они снова подключаются. Может, поэтому мы так живем. Конец цитаты. В понедельник президент Абхазии Аслан Джания провел совещание с главами городов и районов республики. Немало внимания на совещании было уделено проблемам электроэнергетики. Джания сказал: «У нас пойдет приток электроэнергии из России в Абхазию, а это стоит денег. Об этом перетоке надо было договориться. У нас имеются долги перед Россией за переток электроэнергии в январе-феврале и половине марта 2020 года. Это 600 миллионов рублей. Мы свои 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингоргэс, в этом году уже получили. Грузины планируют поставить станцию на ремонт с февраля по март 2021 года. Электричества не будет. Кто нам должен будет помочь? Россия нам помогает, но об этой помощи надо договариваться». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Как и почему не спасли Теклу Гордия? Грузинский Минздрав пообещал разобраться в причинах смерти 19-летней девушки, которую, несмотря на осложнения и плохие анализы, госпитализировали слишком поздно. Тем временем грузинские власти намерены провести расширенную программу тестирования на коронавирус. Суточный объем тестов предполагается увеличить вдвое. С подробностями Анастасия Славинская.
У 19-летней Теклы Тордия был диабет. Ее родные говорят, что сразу после того, как у девушки подтвердился ковид, они пытались объяснить всем инстанциям, куда их направляли, что у девочки слабый иммунитет и чувствует она себя плохо. Теклу определили в ковид-гостиницу. Оттуда, после многочисленных звонков по горячим линиям, девушку один раз отвезли на обследование в больницу. Однако, несмотря на плохие анализы, говорят родные, там ее не оставили, а вернули в гостиницу. В конечном счете, при посредничестве врача, который лечился в той же ковид-гостинице, Теклу все-таки госпитализировали, но спасти не смогли. Это они же довели ее до этого состояния, сами затянули. Мы объясняли, что у нее было заболевание, что это ребенок со слабым иммунитетом, что в любой момент могли пойти осложнения. Я просто умоляла их. Все эти записи, они же существуют. Когда мы обращались, куда, в котором часу, пусть посмотрят и перепроверят. Сказала Ирма Хелашвили, мать скончавшейся девушки, журналистам. Сегодняшний брифинг глава Минздрава Екатерина Тикарадзе начала с соболезнований семье. По словам министра, она взяла это дело под личный контроль, а соответствующая служба уже приступила к изучению деталей произошедшего. На все вопросы будут даны ответы, которых ожидает общество. Эти ответы в первую очередь нужны мне, чтобы подобные случаи не повторились. Тем временем многие жалуются на доступность бесплатного тестирования, начиная с процедуры получения направления от семейного врача и заканчивая временем ожидания на месте.
Я с 9 утра здесь и до сих пор не знаю, примут меня, не примут. Завтра тогда приду снова.
Мне нужно пройти его, а 180 лари или 140 лари я заплатить не смогу.
Сказал мужчина в очереди на тестирование. В Центре контроля над заболеваниями заявляют, что намерены увеличить число тестов, проводимых в сутки. Речь, по словам главы центра Амирана Гамкралидзе, идет главным образом о быстрых тестах. Если за последние сутки, к примеру, было проведено 10 234 ПЦР и около 3700 тестов на антигены, то в ближайшее время, говорит глава центра, это количество будет увеличено вдвое, до 20-25 тысяч. Доступность быстрого тестирования, говорит Гамкралидзе, позволит на раннем этапе выявлять и изолировать бессимптомных больных и людей с легкими симптомами. Посредством быстрых тестов ответ можно получить через 15-20 минут.
Чтобы разорвать цепочку распространения эпидемии или снизить его темп, очень большое значение имеет выявление на ранних этапах всех инфицированных, бессимптомных или легких, а затем их изоляция. Это основная цель повышения доступности быстрых тестов и уровня тестирования в стране.
Заявил Гамкралидзе. По его словам, в настоящее время в стране есть запас в 350 тысяч быстрых тестов. Тестирование будет проводиться в 200 медучреждениях. Люди, доставленные в больницы, с каким бы то ни было диагнозом, также будут тестироваться на коронавирус в обязательном порядке, сказал Гамкралидзе. За последние сутки в Грузии было выявлено 4033 новых случая инфицирования. Количество активных случаев 20387. Из них 6397 человек лечится в больницах, 3798 в ковид-гостиницах, а 10192 человека на дому. Скончались 39 пациентов, а выздоровели 4061. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Владельцы кафе, баров и ресторанов обратились к премьер-министру с просьбой разрешить работу объектов общественного питания. Служащие этой сферы утверждают, что двухмесячный локдаун для них сравним с полным закрытием заведений и что без работы в таком случае останутся около 300 тысяч человек. Что ответили на это представители власти, расскажет Серго Бригвадзе.
Не прошло и недели с момента введения правительством Грузии новых ограничений, призванных снизить темп распространения коронавируса, а представители некоторых сфер уже заговорили о серьезных убытках. В их числе владельцы и работники объектов общественного питания. Власти предлагают им работать на вынос, однако многие заведения просто не рассчитаны на это и не имеют возможности перестроиться. Например, Регина Мурадова, владелица небольшого бара в Тбилиси, говорит, что основную прибыль бизнесу приносили постоянные посетители, которые приходили в заведение, чтобы насладиться напитками и общением друг с другом. Доставить эту атмосферу людям на дом для нее не представляется возможным. Соответственно, остается лишь один выход – закрываться.
Катастрофически повлияло, потому что наш бар лишен любого дохода в течение ближайших двух месяцев. Это влияет на жизнь всей семьи, и приходится искать другие источники, альтернативные какие-то доходы. В данной сложившейся ситуации, походу, и работу не так-то легко найти. Плюс еще то, что приходится оплачивать Киру, потому что в надежде на то, что ситуация со временем исправится, места терять не хочется, и заведение, которое работает, закрывать тоже не хочется.
Одна из самых пострадавших сфер в Грузии, не совсем оправившись от первого локдауна, принимает на себя новый удар. Совладелец одного из тбилисских баров Александр Картвелишвили утверждает, что его заведение дожило до сегодняшнего дня благодаря состраданию арендодателей, которые значительно снизили плату во время весенних ограничений. Впрочем, он сомневается в том, что ему удастся законсервировать бизнес во второй раз. Сложившееся положение он комментирует с иронией.
Эта ситуация на меня повлияла положительно. Наконец-то я научился жить без денег. Надеяться теперь не на кого, кроме наших властей. Остается уповать на то, что господин Кахария нам поможет.
Некоторые представители этой сферы действительно обратились за помощью непосредственно к премьер-министру. Владельцы 33 баров, кафе и ресторанов сегодня отправили Георгию Гахария письмо с соответствующей просьбой. Они утверждают, что с введением новых ограничений без работы остались около 300 тысяч человек во всей Грузии, и в ближайшие два месяца им придется существовать на 200 лари. Таков размер компенсации, выдаваемый государством людям, оставшимся без работы. Владельцы заведений призывают власти возместить их служащим заработную плату, освободить сектор от налогов на время ограничений и стать посредником между банками и заемщиками. Есть и другой выход, говорит один из рестораторов Гурам Багдошвили.
Поскольку государственный бюджет и экономика уже потерпели серьезные убытки, было бы лучше, если бы мы открылись. Мы, общественность, должны взять на себя ответственность, ходить в масках, проводить мероприятия по дезинфекции. Мы будем продолжать придерживаться тех правил, с которыми работали на протяжении 9 месяцев. Другого выхода я не вижу.
Впрочем, власти остаются непреклонными в своем решении. На сегодняшнем брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила.
Пересмотр решений не будет, поскольку в этом направлении мы работали не одну неделю, и мы точно знаем, что эти ограничения необходимы населению Грузии в плане безопасности здоровья. В разработку этих мер были включены Минздрав, команда эпидемиологов и международные эксперты. Каждое ограничение детально обсудили, пояснили, почему необходимо принимать именно такие ограничения, а не какие-либо другие. Что касается льгот, над этим работает экономическая команда.
Между тем, представители ресторанного бизнеса дают правительству на рассмотрение перечисленных просьб 5 дней. К каким мерам они прибегнут по истечении этого срока, они пока не говорят. Впрочем, уверены в том, что если не будут предприняты какие-либо действия, сфера просто прекратит свое существование. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Главы МИД Грузии и Украины сегодня приняли участие в заседании НАТО, на котором обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе. Открывая встречу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и Украина важные партнеры Альянса. В ходе двухдневного мини-сериала главы МИД стран НАТО также обсудили наращивание России военной мощи и подъем Китая. Важным пунктом в повестке встречи министров стала перспектива реформирования Альянса с целью его адаптации к глобальным вызовам. Североатлантический Альянс ранее обнародовал рекомендации экспертов в рамках проекта НАТО 2030. В документе говорится, что политика открытых дверей НАТО является основополагающим принципом Североатлантического договора, а партнерство с НАТО – важнейший инструмент для совместной безопасности, знания, обмена информацией, сотрудничества и наращивания потенциала. В отношении Украины и Грузии эксперты считают, что НАТО должна стремиться к расширению и укреплению партнерства с Украиной и Грузией, уязвимым демократиям, которые стремятся к членству и относятся под постоянным внешним и внутренним давлением России. Вместе с тем в документе нет рекомендации предоставить Киеву и Тбилиси план действий по приобретению членства в Альянсе, пишет Интерфакс Украина. О том, что мы сейчас же пригласить Грузию, мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО, заявил бывший секретарь. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес во время онлайн-конференции, организованной грузинской НПО «Геокиз», речи не идет. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани сегодня посетил подразделение Минобороны, расположенное в восточной части Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера. Бжани ознакомился с условиями несения службы военнослужащими и материально-техническим оснащением частей вооруженных сил. Он также посетил полигон Нагвалоу, который используется абхазской стороной совместно с военнослужащими 7-й российской базы. Бжани заявил журналистам, что оценивает боеготовность вооруженных сил как удовлетворительную. При этом мы должны быть реалистами и говорить о существующих проблемах, которые требуют разрешения. С учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе, вопросы военной безопасности остаются на первом плане. Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают еще большую актуальность, заявил Бжани. Сегодня же Аслан Бжани утвердил план по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих на зимний период обучения, а также провел оперативные совещания с силовиками и членами правительства. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил подробности передачи Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. По словам Гамкрелидзе, переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН. Таким образом, мы передаем и другие вакцины от туберкулеза, препараты для лечения ВИЧ-инфекции и так далее, заявил Гамкрелидзе. Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазии Томас Сахнаки опроверг сообщение о том, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. Это не власти Грузии передали, а международная организация ЮНИСЕФ, которая обычно занимается вопросами вакцинации и медикаментами. От правительства Грузии мы ничего не получаем. Минздрав Абхазии тем более, сказал Цахнакия. В представительстве ЮНИСЕФ в Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не передавали вакцины абхазской стороне. Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Число заболевших COVID-19 в Абхазии растет, но медики отмечают, что неконтролируемого роста, который бы мог привести к коллапсу в медицинских учреждениях самопровозглашенной республики, пока нет. Кроме того, сказывается то, что к работе с ковидными больными подключаются новые медучреждения. Например, в Ачимчирской районной больнице проходит лечение 24 пациента, но тяжелых больных отправляют в Гудауту, так как на месте нет отделения реанимации. Главной проблемой района является отсутствие рентгенаппарата, поэтому больных приходится возить на обследование в Сухуми. Продолжит тему Елена Заводская.
Заболеваемость COVID-19 в Абхазии пока только растет. С 27 ноября по 1 декабря было протестировано 1148 человек, из них COVID-положительных 360. Процент заболевших от числа обследованных за эти дни составляет 31,3%. Для сравнения, с 19 по 23 ноября было 29%. По мере развития эпидемии COVID-19 в Абхазии росло число медицинских учреждений, которые принимают COVID-положительных пациентов. Ачимчирская центральная районная больница принимает инфицированных больных с сентября. За последние три месяца там было протестировано 2650 человек, из них положительных 562 человека. О том, какая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Ачимчирском районе, рассказала главный врач Ачимчирской ЦРБ Мадонна Кишмария. По ее словам, в Ачимчирской больнице ситуация в целом спокойная, и медики справляются с потоком больных.
С последних чисел сентября за этот период прошло 172 человека. Через стационар. То есть это те люди, которые к нам пришли, легли. Мы обслуживали их, наш медицинский персонал в стационаре. Они получили медикаменты бесплатно. Могу сказать, что процентов 70-75 тех препаратов, которые мы использовали, были наши. Сегодня на утро по сводке у нас лежит 24 пациента, средней степени тяжести 8 человек, остальные так более-менее. От тяжелых мы у себя не оставляем, так как у нас нет реанимации. Среднюю степень тяжести ведем у себя. Стараемся не отправлять людей дальше, максимально стараемся начинать лечение вовремя и рано, для того, чтобы они не отяжелели, чтобы не попал их потом перевозить в Гудауту. Понимаем, что там все переполнено, не хватает рук.
В районе работает горячая линия, и двое врачей ежедневно консультируют ПЦР-положительных. Данные тестирования поступают на следующий день после их отправки в Сухум. Специалисты обзванивают всех и сообщают результаты. COVID-положительных берут на учет и начинают консультировать. Чем раньше врач возьмет под контроль пациента, тем больше шансов, что не будет осложнений, говорит Мадонна Кишмария. Она сообщила, что наиболее серьезной проблемой на данный момент является отсутствие в районе рентгеновского аппарата.
У нас не работает рентген-установка, третий год как. Много раз обращались по всем инстанциям, и каждый раз видели, что есть понимание, были какие-то обещания, но пока у нас нет рентген-аппарата. Он находится, значит, в неисправном состоянии, мы не можем пользоваться этим. Но мы вынуждены наших пациентов сажать на машину скорой помощи. Подчеркиваю, почему? Потому что ни такси не возьмет, ни маршрутка не возьмет ковид-положительного пациента, да? Не все родственники соглашаются вести в своем транспорте своих животных. Поэтому вот таких пациентов мы там каждый день собираем по несколько человек, сажаем на машину скорой помощи, отвозим в инфекционные больницы, на территории инфекционной больницы стоит, значит, флюорограф, там делаются им снимки, потом пересылаются нам на телефон эти снимки, и вот таким образом мы можем отслеживать рентген ситуацию с пациентами.
Другой серьезной проблемой медиков является страх перед тем, что закончатся лекарственные препараты. За время пандемии цены на них возросли многократно, на некоторые препараты в 10 и более раз. В целом лечение осложненного ковида очень затратное, не все могут себе его позволить, если возникнут перебои с препаратами. Но пока Минздрав потребности больницы в целом удовлетворяет. На вопрос о том, как развивается эпидемия, есть ли тенденция к спаду, Мадонна Кишмари отвечает отрицательно и подчеркивает главное, что нет резкого и неконтролируемого роста числа пациентов.
Я думаю, что плавно, равномерно, без каких-либо пиков, все разрастается потихоньку. Объем нет, но не такой, чтобы мы исправляли. Для нас что главное? Чтобы нам хватало времени, чтобы хватало рук. Не скажу, что прям такая ужасная ситуация. Нет, все разрастается, но это идет естественным процессом. Да. Мне казалось, что могло быть хуже и одномоментно много, и тогда вот это всегда опасно, когда трудно управлять ситуацией, когда очень много. Сейчас каждое утро, да, вот 50 обращений, вот, значит, мы берем где-то 50-55 их в Москву.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 1 декабря тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 396 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 122. Общее число заболевших в Абхазии за все время пандемии составляет 6092 человека, 84 летальных случая. В Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа. И сегодня появилась информация о том, что грузинские власти передали абхазским медикам 10 тысяч доз вакцин от гриппа. Минздрав Абхазии эту информацию опроверг. По словам пресс-секретаря ведомства Дамея Касландзия, она не соответствует действительности.
Информация о том, что грузинские власти передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа, не соответствует действительности. Министерство здравоохранения Абхазии заказало 17 тысяч доз российских вакцин, это Ультрикс и Савигрип. На сегодняшний день в Абхазию привезли уже 2000 доз и проводится вакцинация. А остальную партию ожидаем в ближайшее время.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тбилисский городской суд оставил в заключении задержанных по делу картографов Наталью Ильичеву и Ивери Мелашвили. То есть интрига, связанная с монастырским комплексом Давид Гареджи, продолжается. Как она связана с нынешним политическим процессом в Грузии? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с профессором университета ИЛИ Давидом Дарчиашвили и историком Ладо Мирениашвили.
Давид, некоторые оптимисты ожидали, что после выборов вся эта история с Давид Гареджи и с картографами стихнет, кажется, ну, или на свободе, или уже будет понятно, что они скоро будут на свободе. А тем не менее, никаких подвижек в этом деле нет. Это какая-то более долгая игра грузинской мечты? Или выборы еще не прошли для нее?
Ну, во-первых, да, в каком-то смысле выборы не прошли. То есть противостояние продолжается, оно меняет формы. Ну, это часть политического процесса, вот дело картографов. С другой стороны, наверное, сами по себе вряд ли они спустят что-то на тормоза, если не будет давления. Особенно с международной стороны. Видимо, Иванишвили следит за тем, какова реакция на его действия в народном контексте. Это отложит решение этого вопроса на какое-то время.
Ладо, если мы отвлечемся все-таки или попытаемся отвлечься от политического контекста, есть какие-то основания с точки зрения картографии, с точки зрения истории границ, в частности, хоть как-то обвинить этих картографов?
Я не вправе судить, они виновны или виновны. Я знаю просто ситуацию, что ситуация такова. Продолжается делимитация границы с Азербайджаном. И такие процессы обычно проходят очень редко. И все эти процессы обычно делимитации связаны с какими-то катаклизмами. Вот такой катаклизмом был и распад Советского Союза, когда встала на повестку дня необходимо установить границы между бывшими советскими республиками. Из-за этого сейчас вот эта дискуссия, эта работа делимитационной комиссии проходит, чтобы граница была бы проведена справедливо. Где справедливо? Справедливость в том, что между Азербайджаном и Грузией всего два раза было подписано обоюдное соглашение о проведении границы. Одно соглашение было подписано в 1920 году, но мы сейчас не апеллируем на то соглашение, когда Грузия утеряла на счет Азербайджана довольно большую территорию. Мы сейчас говорим о втором соглашении, которое было подписано в 1938 году на основании тех измерений договоренностей, которые проходили начиная с 1936 года и потом 1937 года. И вот согласно этой договоренности, которая была взята основой для переговоров и во время первого заседания вот этой демаркационной комиссии, согласно этому соглашению и согласно этой карте, Давидгариджийские монастыри однословно находятся на территории Грузии. Поэтому сейчас в чем вопрос? Наверное, мы должны определить, почему, допустим, не было использовано в свое время карта 1938 года. В чем вопрос? Прав Мелашвили и Ильичева в том, что эта карта непригодна для таких переговоров, или там, может быть, какая-то другая причина? Я не могу судить, кто прав. Пока не пройдет доскональное изучение этого вопроса, пока экспертиза с обеих сторон не положит материалы, кто прав, кто не прав, очень трудно что-нибудь говорить. Единственное, что я смогу сказать, что во время процесса делимитации все государства должны стараться, чтобы граница была бы проведена правильно. Если для правильного проведения границы окажется даже одна карта, которая отличается от других карт, это даже единственная карта должна быть принята во внимание, и в особенности в том случае, когда уже существует договоренность между сторонами, то линия границы, которая проходила в 1938 году, должна быть взята за основу.
Отвлеченная оценка, которая вот вашим гостям была дана ситуации, мне кажется, она не может считаться адекватной данной ситуации, которая сейчас возникла. Если даже допустить, что есть какие-то споры у картографов, какая карта правильная, какая неправильная, разные взгляды насчет этого могут быть, то сперва этот вопрос надо было обсудить перед тем, как инкриминировать экспертам предательство Родины, такого пункта, кстати, и нету в кодексе уголовного права, этим ярлыком, который звучал на самых высоких трибунах министра обороны, вышел и громогласно заявил насчет этого, и посадить людей в тюрьму. То сперва пускай специалисты разберутся. И к тому же было полное вранье, что как будто эти люди прятали карту, которая находилась в их рабочем кабинете. Как они прятали, если карта была в рабочем кабинете, и когда к ним доступ был у всех, которые этим вопросом занимался и являлся членом комиссии. Да, у них свой взгляд, что эта карта неправильная. У других может быть свой взгляд, вот у вашего гостя. Но зачем сажать людей в тюрьму и не разбираясь в этих картах, до конца еще продлить, вот вчера продлили еще срок предварительного заключения. Вот в этом-то и есть главная загвоздка и политический мотив, очень цинично имеющий место быть со стороны правящей партии, что они хотят надавить, довести людей до такой степени, чтобы они рассказали, что правящей партии угодно. Там, я не знаю, о представителях другой правящей силы, которая до них правила. И главное для них вот демонизировать все, что было перед ними. Из-за этого людей держат в четырех стенах, не разбираясь в чисто экспертном вопросе сперва. Какая карта может быть использована экспертом?
При Саакашвили были попытки провести такие экспертизы и провести более-менее, ну, какие-нибудь финальные переговоры с азербайджанской стороной?
Переговоры шли с 96-го или 7-го года.
То есть со времен 96-го года.
Я отлично помню, что при Шеварднадзе, когда мы тогда еще молодые, приходили в Давидгареджи, то нам объясняли, что другая сторона склона – это азербайджанская территория. Да, мы можем проходить туда, там есть эти пещеры, где есть фрески, но в целом вот Азербайджан претендует на ту территорию, это не было определено еще с тех времен. При Саакашвили этот процесс продолжался, и никакого решения по этому участку границы принято не было, потому что были разногласия. И так и продолжалось потом, и продолжается до сих пор. Сейчас все это вешать непосредственно на то время, когда вот именно Саакашвили был президентом, и обвинять этих людей, обычных картографов, ничего, кроме, значит, полной политической подоплеки под этим быть не может.
Ладно, это только политический вопрос, или здесь есть какие-то другие расчеты и другие интриги?
Конечно же, это политический вопрос. Никто не может это отрицать, потому что вопрос границы, вопрос карты 1936-1938 года, это не возникло только сейчас, допустим, несколько месяцев назад. Этот вопрос возник еще в 2013 году, когда вот новое правительство уже было у власти. Они сразу же после прихода к власти подняли этот вопрос. Во всяком случае, этот вопрос будет поднят в Министерстве обороны вот этим главным свидетелем, который из двух свидетелей, который выступает против обвиняемых, это Давид Хидашели, который, между прочим, тогда был членом демаркационной комиссии. Но он в самой комиссии, мне пришлось с ним встретиться, потому что он хотел проконсультироваться со мной. И вот, когда он мне сказал в начале 2014 года, сразу же после январских вот новогодних праздников, он приходил ко мне, и он сказал, что вот такая ситуация, и при прежнем правительстве они не принимали во внимание карту 1938 года, и ему задал, между прочим, вопрос: а вы же были членом этой комиссии, почему вы ничего не говорили, ничего не предпринимали? А он сказал, что на него никто не обращал внимания. То есть, несмотря на то, что они начали собирать доказательства уже в 2013 году, прошло 7 лет, и понадобилось 7 лет почему-то для того, чтобы этот вопрос стал бы ребром. Что до этого они делали? Почему они все абсолютно, не только, допустим, Нодар Хорбаладзе, я ошибся, тогда был вице-полковником и представителем Министерства обороны, и который является Нодар Хорбаладзе одним из главных свидетелей по этому делу. Вот прошло 7 лет, тогда уже в 2013-2014 году у Нодара Хорбаладзе в руках были все документы, были копии всех карт, которые он говорил, что на эти карты надо опираться. У него были все доказательства, он сам показывал это мне. Но почему-то понадобилось 7 лет, чтобы этот вопрос стал ребром, и, естественно, из этого я прихожу к заключению, что это чисто политический вопрос.
Давид, почему власть не боится репутационных рисков, о которых вы уже говорили? Ведь это дело уже постепенно, с моей точки зрения, мне кажется, уже по своей разрушительной сути можно сравнивать с делом фотографа. Почему не боится ссориться с Азербайджаном? Это же тоже достаточно деликатный момент.
Дело фотографов было скандальным делом, но сравнивать эти два дело все-таки неправильно, я думаю, потому что там речь шла о распространении фотографий, а тут речь идет как якобы о передаче территории страны другой стране. То есть что может быть, да, государственным преступлением?
Нет, я имел в виду отношение к людям, свое в этом я сравниваю.
Ну, опять же, другое. Там было полное непонимание ситуации из правящих кругов и желание эмоционально наказать людей, чтобы абсолютно понятно, неправовым шагом было. А здесь попытка политически жонглировать этим вопросом и выйти на предыдущее правительство, якобы она не защищала государственные интересы. И этим, значит, полностью дискредитировать все, что происходило с 2004 по 2012 год. Это, да, большой политический замысел, заговор, я бы сказал. Используются для этого жертвы конкретные. А что касается, я не знаю, что, кто такой Хорбаладзе и какие у него доказательства, то это надо было на открытом разбирательстве предъявлять, общество держать в курсе дела. Это не классифицированные документы и никакой государственной тайны эти карты не представляют. Нужно было разбираться с этими картами в открытую и потом уже инкриминировать какие-то дела тем или другим лицам. А что касается того, почему это правительство Иванишвили не боится, что это чревато какими-то осложнениями, в том числе и на международном уровне, было это уже логика Иванишвили. За власть он готов идти на разные риски, в том числе и на такие тоже. Ни разу занимался, и пока его не притрунят, особенно на международном уровне, он продолжает идти в эту сторону. Как только притрунят, он останавливается. Вот вчера он объявил открытие новых судебных разбирательств по отношению к политическим лидерам и руководителя оппозиционного телеканала. Несмотря на что, что 8 марта под эгидой послов Евросоюза и Соединенных Штатов была достигнута договоренность, чтобы не применять эти дела к политическим оппонентам. Но это было нарушено. Но как только он это объявил, видно, сразу пошли сигналы, в том числе с международной стороны, и сегодня сразу же отменили все это. Вот он хочет, значит, пробовать всех на выносливость и тянуть резину, насколько она тянется. Такова его тактика.
Ладо, насколько велики возможные бонусы, что власть идет на такие риски и обострение с Азербайджаном, и внутриполитические риски? Почему эта ставка так важна для власти?
Не только властям. Я бы сказал, что вопрос Давида Гариджи очень существенен и очень важен вообще грузинскому народу. Я вам сейчас просто напомню, что при первой русской большевистской волне Грузия потеряла территорию размером 19490 квадратных километров. А то, что сейчас идет речь об Гариджинском отрезке границы, там всего речь идет о нескольких сотых метрах. Это довольно маленькая территория, но эта территория вмещает в себе огромную культурную и историческая ценность для грузинского народа. Азербайджанцы, они стараются разными способами, разными методами как-то подтвердить, что как будто эта территория исторически принадлежала им, что неправильно. Они апеллируют на том, что как будто Давидгариджинские монастыри были созданы албанскими монахами. Тоже неправильно. Никогда никакую историческую эпоху, вот Карая, сам хребет Удобноевский, в который высечены вот эти монастыри, никогда не уходила, так сказать, в албанское царство. Из-за того, что эта культурная ценность для грузинского народа особенно важна, и, естественно, вот такие неэтичные притязания культуры другого народа неприемлемы нам, и в особенности принимая еще во внимание то, что грузинское национальное движение против Советского Союза началось именно в Давидгариджи, вот эта территория, эти монастыри имеют огромное значение. Культурное, просветительное, религиозное, политическое. И поэтому даже вот эти несколько сот квадратных метров не должны быть утеряны, если существует шанс на это. А такой шанс существует из-за карты 1936-1938 годов.
Давид, насколько, по-вашему, действительно, тактики Иванишвили актуальны вот подобные аргументы? Насколько продуманы и просчитаны его ставки, важна его ставка вот на это не пяди родной земли?
Ну, это популистский аргумент, потому что никакой общности нет между демаркационным процессом и историческими реалиями. Да? Где было там Херет-Няжество, Кахетинское царство, Албанское царство и так далее. Все это никак не обсуждается на правовом уровне и не может обсуждаться, потому что мы являемся правопреемниками советских социалистических республик Грузии и Азербайджана. Так наши границы признаны международным сообществом, так мы являемся членами в этих границах ООН и ОБСЕ и так далее и тому подобное. Все остальное, это значит, используется популистски для того, чтобы очернить ту сторону, которую хотят очернить. Тех людей, которые хотят очернить. Опять же, возвращаясь непосредственно вот к делу, минимум должны быть допрошены все те люди, которые этим занимались. Не только Хорбаладзе с Хидашели, но и министр обороны и Иванишвили, который, видно, был непосредственно участником разбирательства этого и, значит, посылки людей в Москву и там проведение каких-то вот мероприятий по нахождению копии карт или оригиналов карт и так далее и тому подобное. Также должны быть опрошены представители азербайджанской стороны, обсуждалась ли когда-либо эта карта до 1938 года и какие были мнения по этой карте с обоих сторон. Но опять же, все это нужно делать цивилизованным путем, не держа заложников в тюрьме.
А Давид, в этих инициативах о власти в этой борьбе за Давид Гареджи, а все-таки первично внутриполитическая интрига, игра против Саакашвили и его времени и управления, или это ставка все-таки на какие-то патриотические чувства, скажем, назовем их так, или это сложный комплекс?
Одно другого не исключает. То есть патриотические чувства и историческая идентичность используются для того, чтобы очернить политических оппонентов во внутриполитической борьбе.
За некруглым столом Вадима Дубнова были профессор университета Илии Давид Дарчиашвили и историк Ладомир Иниашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. До свидания.